Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Энциклопедия русской души».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости предоставления трибуны оппозиции. Михаил Касьянов подтвердил намерение баллотироваться на пост президента. Израиль категорически отвергает новые требования палестинских экстремистов. Президент России Владимир Путин на встрече с членами партии «Единая Россия» заявил о необходимости предоставить трибуну оппозиции.
Каждый из нас должен думать о том, чтобы наша политическая система была сбалансированной, устойчивой. А это значит, что и тем нашим коллегам, которые сегодня или завтра будут находиться в оппозиции, должна быть предоставлена трибуна и возможность высказывать свое мнение. Только в споре, только в дискуссии можно находить наиболее оптимальные пути развития государства.
Сказал президент России. Депутат Госдумы от «Единой России» Мартин Шакум высказался за то, чтобы Владимир Путин после окончания в 2008 году президентского срока стал лидером этой партии. Участники встречи поддержали идею аплодисментами, от Путина комментариев не последовало. Лидер Народно-демократического союза, экс-премьер России Михаил Касьянов подтвердил намерение баллотироваться на пост президента в 2008 году. Выступая на съезде движения в Подмосковье, Касьянов сообщил, что Союз намерен создать новую политическую партию центристской ориентации. По его словам, сейчас центральное политическое поле занимает не партия, а ассоциация чиновников «Единая Россия». Вместе с тем Касьянов заявил, что ни одну из политических партий возглавлять не планирует. На Украине лидер партии регионов Виктор Янукович призвал своих сторонников быть готовыми к акциям гражданского неповиновения. По его мнению, оранжевая коалиция нарушает законы, и необходимо создать новую систему управления, при которой оппозиция сможет контролировать действия власти. С такими заявлениями Янукович выступил в Днепропетровске на всеукраинском собрании депутатов всех уровней от партии регионов. Сторонники Януковича продолжают блокировать работу Верховной Рады, выражая несогласие с распределением руководящих постов в парламенте и правительстве.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль категорически отверг новые требования палестинских экстремистов. Боевики, захватившие израильского капрала Гилада Шалита, требовали освободить из израильских тюрем 1000 палестинских заключенных и прекратить операцию в секторе Газа. Кроме того, они повторили требования освободить из заключения женщин и подростков. Представитель МИД Израиля Марк Регев заявил.
Позиция Израиля абсолютно четкая. Мы считаем, что Гилад Шалит должен быть освобожден немедленно и без каких-либо условий. Такую же позицию занимают Европейский Союз и США. Только немедленное и безусловное освобождение израильского военнослужащего может остановить эскалацию напряженности в регионе.
Сказал представитель израильского МИДа. В ночь на сегодня самолеты ВВС Израиля нанесли серию новых ударов по объектам в Газе. Из Багдада поступили сообщения о том, что в шиитском квартале иракской столицы похищена депутат парламента от суннитской общины и 7 ее охранников. Подробности случившегося пока неизвестны. Депутат парламента Ирака Курт Махмуд Атман так прокомментировал случившееся.
Я надеюсь, что это неправда. Если же это действительно произошло, необходимо срочно создать условия для обеспечения безопасности и найти решение межрелигиозным конфликтам. Я думаю, что если дело дошло до похищения депутата парламента и ее охраны, это очень серьезно.
Сказал иракский парламентарий. Растет число жертв мощного взрыва в Багдаде. В результате взрыва заминированного автомобиля в субботу утром на многолюдном рынке в шиитском квартале города погибли более 60 человек и свыше 100 получили ранения.
Радио «Свобода». Новости.
Финляндия с сегодняшнего дня становится председателем Европейского Союза. Премьер-министр страны Марти Ванханен заявил, что приоритетами ЕС в ближайшие полгода станут отношения с Россией, энергетическая политика и дальнейшее расширение Евросоюза. Ван Ханен отверг призыв ряда стран ЕС раз и навсегда установить границы Европейского Союза.
Хочу подчеркнуть, что мы должны думать также о странах, находящихся за пределами возможных границ ЕС, об их перспективах. Именно поэтому, на мой взгляд, устанавливать жесткие границы неразумно. Нам следует помнить, что те европейские страны, у которых общие с ЕС ценности, которые отвечают критериям Евросоюза, должны иметь возможность вступить в него.
Сказал премьер-министр Финляндии, сменивший Австрию на посту председателя ЕС. В Гонконге состоялся марш за демократию. По данным организаторов акции, в нем приняли участие около 58 тысяч человек. Это меньше, чем в предыдущие годы. Демонстранты несли плакаты с требованием равенства и справедливости. Марш жителей Гонконга был приурочен к 9-й годовщине возвращения этой бывшей британской колонии под суверенитет Китая. Скончался Рютара Хосимото, бывший премьер-министр Японии. Он возглавлял правительство с 1996 по 1998 год и ушел из политики ввиду тяжелой болезни. 68-летний Хосимото скончался сегодня после операции в одной из клиник Токио. Верхняя палата парламента Франции одобрила новый жесткий закон об эмиграции. Отныне эмиграция будет селективной. В страну будут в первую очередь допускаться квалифицированные специалисты. Для остальных категорий потенциальных эмигрантов получить вид на жительство будет значительно сложнее. Президент Франции должен подписать закон, после чего он вступит в силу. Президент Турции наложил вето на законопроект о создании должности уполномоченного по правам человека. Омбудсмен, согласно этому законопроекту, должен быть связан по работе с парламентом. А на принятие документа наставил Европейский Союз. Напомним главные новости к этому часу. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости предоставления трибуны оппозиции. Михаил Касьянов подтвердил намерение баллотироваться на пост президента в 2008 году. Израиль категорически отверг новые требования палестинских экстремистов. В Багдаде произошел мощный взрыв, погибли около 60 человек. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте! В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – писатель и историк Игорь Волгин. Здрасте.
Здрасте.
Председатель Исламского комитета России Гидар Джемаль. Здравствуйте, Гидар.
Здравствуйте.
И писатель, и председатель партии национал-большевиков Эдуард Лимонов. Приветствую вас.
Здравствуйте.
Тема нашей передачи – что такое экстремизм? В последнее время много рассуждаем о экстремизме, много всей страной. И вот мы решили тоже на нашей передаче «Энциклопедия русской души» поговорить о том, что такое экстремизм. Ну, поговорим мы с вами в интерактивном измерении, поэтому, дорогие слушатели, мы ждем ваших звонков по телефону 8 800 222 12. Это бесплатный звонок. А также мы ждем ваших сообщений на наш пейджер в Москве 96143, в Гетеборге 358-8720 и в Санкт-Петербурге 053, абонент Радио Свобода. Ну и, как вы знаете, укажите, надо указать свое имя и свой голос, чтобы мы знали, с кем мы разговариваем. Ну что же, экстремизм. Ну, экстремизм родился не вчера, если он родился, а, наверное, он все-таки родился какое-то время назад, возможно, в России, или, по крайней мере, в России он родился весьма энергичным и таким, я бы сказал, злобным существом. Я поэтому пригласил в нашу студию Игоря Волгина, замечательного историка, замечательного писателя и преподавателя, и так далее. Он часто у меня бывает и в эфире на Апокрифе, и я всегда, мне всегда кажется, я всегда думаю о том, что Игорь действительно человек, который хорошо и глубоко знает русскую историю. Игорь, вот давайте тогда начнем с тебя. Что такое русский исторический экстремизм?
Ну, да, мы страна вообще экстремальная. Россия страна экстремальная. То есть у нас же как? У нас от белого царя до красного террора размах, диапазон. Вот как сказал известный писатель, широк человек,
Я бы сузил.
Хорошо, я бы сузил. Вот, да. Ну, широкий человек. Вот у нас все это вмещается. Кто-то, Жермен Досталь, по-моему, сказала, что русское правление самодержавное, умеряемое удавкой. То есть экстремальная, самовласть экстремальна. Самовласть экстремальна.
И, наверное, с этого и надо и начать.
Она экстремальна и не только в силу своей, так сказать, какой-то порочности, а в силу своей историчности. Она так складывалась, как власть экстремальная. Исторически так получилось. Если брать со времен там, Дмитрия Донского или даже еще раньше, она складывалась как власть экстремальная, и Россия выживала в экстремальных условиях. Потому что такое 1612 год, как не экстрема? Что такое 1812 год, когда совершается некое чудо историческое? Что такое 41-й год? Край, вот это просто экстремальная ситуация, когда просто, казалось бы, все, конец. Страна выживает. Вот. А если говорить о экстремизме вот таком политическом, то тоже странная вещь. Вот посмотрите, как она у нас, как он у нас начинается. Он начинается формально с выстрела Засулича. Вера Засулич стреляет в Трепова, да? В начальника Трепова. Из-за чего она стреляет? Она стреляет, потому что Трепов высек, приказал высечь политзаключенного Боголюбова. То есть она мстит, ну, нравственно. Она не знает, так думали, что Боголюбов ее там жених, там знакомый. Нет, она его вообще не видела в глаза. Но как бы оскорбление человеческого достоинства. Она стреляет в Трепова, попадает в него, кстати. Пуля у него до конца жизни сидела. Он остается, слава богу, жив.
В мягкую заднюю часть, по-моему.
Нет, она попала в туловище. У него был шестизарядный револьвер.
Ну, вообще, мягкая часть тоже в туловище.
Она отбрасывает пистолет, отбрасывает. Все, ей важно, ну, как бы заявить. Не убить его, а вот заявить этот. Значит, ну, ее хватают. И идет, значит, 28 января 1978 года это происходит. Кстати, после этого начинается период покушений. 21 смертная казнь за год. Это в России такого не было. Это после выстрела Засулича. Ну, ее хватают, значит, и вот 31 марта идет процесс. Идет процесс. Причем процесс присяжные заседатели сидят. И они... Это уголовный суд, не политический. Уголовное дело рассматривается, покушение. И что они выносят? Они выносят вердикт совершенно потрясающий. Нет, невиновна. Ее в зале суда освобождают. То есть, с одной стороны... Конечно, это
там и адвокат хороший был.
Да, Александров там был замечательный, которого потом Достоевский в виде Фетюковича пытался изобразить в Карамазовых. Да, адвокат замечательный, речь произнес там. А Кони был председатель суда. Вот. И, значит, ее освобождают в зале суда, но что такое? Не, как невиновно, когда пуля сидит в нем? Вот присяжные решили с властью поквитаться. С властью, которая сама экстремальна, которая сама вот идет на такие поступки, как сечение политзаключенных, ее освобождают. Ну что, и, кстати, это был очень грустный день для суда присяжных, потому что эти все дела о терроре изымаются из ведения присяжных и передаются в коронный суд. Это все конец суда присяжных вот по этим делам.
Значит, и это что... тоже как всегда в России.
Да, да? Вот такие, да. И, а дальше что начинается? Суд, она конец. Как бы... Ну, что значит не виновата? Она виновата. И начинается эпоха террора. Начинаются вот эти покушения на... Три покушения на императора в 79-м году. Да? И тогда и кончается 1 марта все это замечательное событие. Причем интересна позиция Достоевского. Он был на этом суде.
Да.
Он был на этом суде. И в перерыве, еще до вынесения вердикта, он, значит, с Градовским разговаривает и говорит, вот наказание было бы неуместно. Из нее сделают еще, пожалуй, героиню. А Градовский, а что? А как еще? А надо сказать так, говорит Достоевский, вот надо сказать, иди, ты свободна, но не делай этого в другой раз. Ну, евангельская идея, не греши вообще-то. Ну, он говорит, ну, по-моему, у нас нет такой юридической формулы. Ну, нет такой формулы в законе.
А можно я вас перебью?
Да,
все
да,
это понятно. Очень увлекательно и здорово, и Достоевский, да. Все это прекрасно, но какое это имеет отношение к экстремизму? Собственно, это акт покушение. Террора, да, террористический акт, а экстремизм это несуществующая категория литературная, которую пытаются сейчас нам навязать. Ни в каких законах ни одной другой страны не существует никакого экстремизма. Это степень чего-либо, да, это степень.
Крайняя степень.
Да, крайняя степень. Можно сказать, экстремальная бедность. Можно сказать, экстремальная бедность.
Если позволите, я тоже вставлю.
Поэтому я сейчас только договорюсь.
Хорошо, да.
И вот к этому лучше бы вернуться, потому что не надо путать терроризм и экстремизм.
Об этом мы поговорим.
Экстремизм, экстремизм это эвфемизм, который нам пытаются сейчас навязать. навязать для определенных политических целей, потому что есть вещи, которые не входят в категорию терроризм, тем не менее государство пытается их запретить, поэтому нам усиленно навязывается сейчас вот эта вот лексика, этот словарь. Надо поставить этому пределы, и нужно бороться безбожно против этого, вот этой попытки государства запретить еще одну область жизни. К чертовой Хорошо. Матери. Никакого экстремизма нет. Пусть вернутся к общей юридической практике, какая она есть во всем мире. Есть международная практика, есть законы, есть словарь. И не надо нам отягощать этим экстремизмом.
Вот да. Я бы хотел тут добавить.
Да, Гида.
По содержанию совершенно согласен. Полностью согласен с Эдуардом. Но я хотел бы все-таки скорректировать технически, потому что экстремизм – это слово французское, и оно обозначает ту модель политического действия, которая сформировалась в Северном Средиземноморье, то есть во Франции времен там, Бланки, времен, там, скажем, Наполеона и постнаполеона, в Италии, в том числе вот, республиканская Италия, в Испании, в том числе 20 века и так далее, да, вот в этой зоне, и в Латинской Америке. Это зона средств, которые находятся за теми рамками, которые охранительный правительствующий класс положил в качестве вот, возможной такой вот зоны перемещения, возможной зоны реакции на свои действия со стороны граждан. Да, то есть правительствующий класс стремится оградить себя от возможного противодействия, законного противодействия граждан.
Ну, то, что сейчас мы имеем.
Да, вот он старается, так сказать, загнать эти возможные ответные действия в вот очень узкий спектр.
Понятно. Давайте послушаем, вот у нас Аркадий из Петербурга. Аркадий, как у вас с экстремизмом?
Ой, у нас с экстремизмом отлично. Я не буду о личных вопросах говорить. Я хочу поздравить. У нас начинается хорошая неделя. А именно, насколько я понимаю, в начале недели исполняется 10 месяцев вашей замечательной дочки.
Да,
да. Мне бы хотелось поздравить радиослушателей «Свободы» и сотрудников, и ну кого угодно, американских налогоплательщиков за их благотворительность в том, что они 4 июля, День независимости, да, что они предоставили российским гражданам такую возможность слушать и выступать на Радио Свободы, в том числе господину Лимонову. Дальше, что хочу сказать. Абсолютно согласен с господином Лимоновым. И вот что, эвфемизмы эти и подмена понятий на каждом шагу происходит. Единственное, мне бы хотелось еще в этом отношении. Вот если бы у Лимонова партия, наименование партии изменили бы от большевизма, как-то идеологически вышли вот из этой ситуации, было бы очень замечательно.
Хорошо, Аркадий. Да, мы уже, кстати говоря, с Лимоновым об этом в прошлый раз говорили, когда он к нам приходил. Ну, он сказал, что как вот назвали, так и назвали. Хотя я так понимаю, что сущность партии была изменена. Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин.
На минувшей неделе... В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготные лекарства...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» московской студии, автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях писатель-историк Игорь Волгин, председатель Исламского комитета России Гейдар Джемаль и писатель, председатель партии национал-большевиков Эдуард Лимонов. Тема нашей передачи, если кто еще не понял, что такое экстремизм. Вот давайте послушаем еще Александра из Петербурга. Александр.
Добрый вам день.
Да, здрасте.
Вот Гейдар Джемаль точно сказал, но понятие экстрима есть и в математике, оно обозначает нечто другое, то есть это предел функции и так дальше. А я хотел вот на какую тему поговорить.
Пожалуйста.
Тема важная, поскольку Эдуард Лимонов, человек креативный, Волгин, исследователь Достоевского, и Гейдар Джемаль тоже творец. В мире эйдосов экстремизм совершенно допустим. Вот почему невозможно это все реализовать в мире эйдосов? Поясню. Значит, вот зачем Достоевскому убивать старушку, напиши роман «Преступление и наказание». Зачем Эдуарду Лимонову, так сказать, участвовать вот... Я не хочу называть, я понимаю, что ему не нравится этот эфемизм, но тем не менее, почему он не может сублимировать это все в творчество? То есть там экстремизм, а в поле политической жизни реальной...
Лечить не надо нас, это вот понятие...
Я не учу.
Лечить, я говорю, не надо
нас.
Я
не лечу.
Сразу начинается, якобы вот не все неполноценные сейчас...
Нет, я все-таки хочу понять.
Да не надо ничего понимать, вы откажитесь от этого вашего отношения к нам, как будто с нами что-то не все в порядке, это с вами... Видимо, не все в порядке.
Эдуард,
здесь сидят сложившиеся люди, прожившие жизнь. Не надо нас учить и лечить.
Сказать,
воспринимайте
Эдуард.
Нас такими, какие мы есть.
Хорошо, я давайте, вас воспринимаю таким, как
Александр,
вы есть.
Александр, говорите дальше.
Выключите его немедленно.
Секундочку. Виктор, не выключайте меня. Я хочу понять загадку.
Да, сейчас возьмем и выключим.
Есть мир эйдосов, где можно творить все, что угодно.
Нет, я понял вашу...
Это все.
Есть реальный мир, где есть живые люди, с которыми нельзя творить все, что угодно.
Все понятно. Александр, я вас понял.
Высокомерие этого человека потрясает.
Высокомерие
абсолютное такое. Вот он знает, да как. А мы тут сидим, четыре мужика, и ничего.
Я думаю, что Александр не хотел нас обидеть. Он хотел сформулировать проблему.
Проблема, да.
Вот, он хотел поставить проблему, а почему вот нельзя творить в мире эйдосов? А дальше надо на это ответить. А потому что нельзя. Потому что экстремизм есть... Повивальная бабка истории, потому что история работает через экстремизм.
Экстремизм, конечно, существует, он есть. Другое дело, что под него сейчас метут все, что угодно. Понятие просто безразмерное стало, как соцреализм.
Моя позиция состоит в том, чтобы отстоять законность экстремизма как некой формы, формы, законной формы ответа снизу
на
варварство властей.
Вот я как раз хочу сказать, вот мы говорили как раз перед передачей насчет того, что вносят сейчас поправка есть такая, что экстремизмом является клевета на чиновника, занимающего какую-то должность, федеральную или местную. Ну, как можно? Как клевета не есть экстремизм. Клевета есть понятие судебного процесса. Да?
Мы возвращаемся
абсолютно.
В город Глупов.
Да, это почему?
Мы возвращаемся в Салтыково-Щедринское
пространство. Что угодно можно по экстремизму. Что угодно. Это совершенно иная... Ну, вот сейчас, например, французский Вильпен, по-моему, премьер-министр Франции, он сейчас подает в суд на журналистов «Экспресс» за клевету. То есть он включает нормальный судебный механизм. Там нет закона вот такого специального. То есть клевета не есть экстремизм. Так, хорошо. Сопротивление властям, да, действительно, как бы недопустимо. Но хорошо, вот сейчас вот эти несчастные старухи, которые в Бутово вышли, чтобы защитить свои огороды, они экстремисты, получается? Потому что против них двигаются бритоголовые, как скинхеды, кстати, ОМОНовцы. И они как бы, ну, что они там делают? Они пытаются спасти свои участки, свои там дома. Это что, экстремизм политический? Вот тут очень, а можно, почему? По новым поправкам это можно совершенно подвести под политический
вот
экстремизм.
Игорь Волгин сказал, что у нас власть всегда была экстремистская. Ты согласен с этим?
Я не хочу даже эту терминологию употреблять.
Хорошо.
Надо противиться этому. Мы начинаем говорить на их языке.
На их языке.
Не надо говорить на их языке.
А у вас есть предложение?
Начнем с этого. Не было этой терминологии. Не было. Совсем недавно не было. Почему мы должны говорить о российской власти экстремистской? Мы можем говорить, она была всегда жестокая власть. Безусловно. Это продиктовано всеми множественными историческими там, примерами. И тем, и географией, и тем, что у нас страна суровая, что у нас мало производили мы продуктов сельскохозяйственных, нужно было делить это все на большое количество людей, поэтому возникли совершенно вот жестокий абсолютизм. Причем здесь экстремизм? Не надо идти на поводу
у властей. Был термин «беспредельщики», «беспредел». Это не эквивалент экстремизма в предыдущий период.
Слушайте, вот давайте не будем...
Хорошо, радикализм.
Не будем совершать политические ошибки. Не надо... адаптировать вот эту их терминологию. Когда ты начинаешь говорить на их словаре, ты уже сдался. Понимаете? Это их словарь. Ну, так нельзя.
Мне, например, с детства нравилось считать себя экстремистом.
Гидар, вы как хотите. С вами сложно. Вы не типичный. Вы как хотите, так и делаете. Я просто убеждаю нормальное большинство. А вы сложный и в этом смысле ненормальный. Поэтому
даже
вы как хотите, так и
даже как рабочий
существуете. Но я считаю, что надо просто отказаться. Вот письмо 13 губернаторов, да? Там заявлено, Рогозин, запятая, Лимонов используют экстремистские лозунги. Отвечаю совершенно четко. Я использую лексику великого русского языка, зная, отдавая себе отчет, что я говорю, стараясь помнить об уголовном кодексе, не нарушая законы, и в этом смысле никакой экстремистский лозунг из моих уст никогда не прозвучал. Это типичная клевета и ложь. Вот я пользуюсь тем, что я на радио, я вот это заявляю. Это ложь и клевета. Вот эти серьезные якобы люди должны либо доказать в суде, что я использую экстремистские лозунги, я лично причем, поскольку это меня оклеветали, да? Либо извиниться передо мной, и господин Лужков, и господин Шаймиев, и так далее. Меня обещают лишить доступа к общественной жизни. Они что, меня под домашний арест посадят? Это не все, все не так безобидно, понимаете? А им кто-то на веру воспринимает, и наверное, верит и говорит, да, там, вот такой-то и такой-то используют экстремистские лозунги. Это небезопасно. Завтра они меня что, в сумасшедший дом посадят, давайте... как Чаадаева?
Послушаем.
Здесь я вынужден согласиться с Эдуардом.
Давайте послушаем Надежду из Петербурга. Женщина звонит нам. Надежда.
Здравствуйте.
Вы на чьей стороне?
Вы знаете, вы все о словах говорите, да. А вокруг нас ходят дети подрастающие. Вот так. О них, мне кажется, больше важнее гораздо говорить, чем о словах. Но что касается слова «фашизм», господин Лимонов... Эдуард, я не знаю, к сожалению, отчество.
Говорите, Эдуард, но он писатель, ну, не, у них нет отчества.
Он отчество не пишет. Я специально купила книжку, которая называется «Книга мертвых». И там нашла слово «фашизм», вокруг которого много было наговорено Лимоновым слов. От него он не открещивается и вот почему-то противоречит сам себе в данный момент. Я просто хочу вспомнить историю. Ко мне пришла моя дочка как-то зимой, 10 градусов мороза было, и привела такую ватагу мальчишек. Тоже им было лет по 15-16, как и ей. Вот. Откуда-то оказалось, потом они из Ленинградской области, из поселка приехали. И вот один ходил без рукавки, на голое буквально тело, и у него фашистский знак, свастика, сияла на плече. Вот, пошла я с ним в ванную комнату для начала и сказала, ну, мы будем сейчас с вами разговаривать, но сначала отмоем эту штуку. И своими руками, значит, мылом терла, и отмылось все очень хорошо. И вы знаете, он засмущался и сказал, вы знаете, я вообще-то не потому, что я таких взглядов придерживаюсь. Ему стало стыдно как-то, я ему так по-матерински, понимаете, отмывала эту гадость. Вот. Я
понятно,
вообще
просто
так, чтобы людей,
хорошо,
чтобы людей напугать.
Вот видите, это доказательство того, куда ведет нас вот это слово экстремизм. Вот что у людей немедленно зацепляется такая шестеренка и начинаются ужасы, свастики, фашизм и все на свете. Вот.
А Надежда права, нет, я просто не знаю этой книги, Надежда права, что ты там что-то о фашизме говорил.
И что же
говорил.
Теперь? Зайдите в Библиоглобус, зайдите в любой другой магазин, там стоят книги подряд, жизнь Геббельса, интимные дневники Гитлера, фотографии, СС, войска СС, форма. Вы что, запретите фашизм, что ли? Это значит запретить историю. Он был. Чего теперь с ним? Мы будем от детей прятать что? Разгромим книжные магазины, сожжем все эти книги, которые изданы. О чем разговор? Надо остановиться и не быть идиотами. Идиотами. Не идти на поводу у нечестных, бесчестных людей, которые нами руководят и используют это в своих личных целях.
Игорь. Нет, вот можно эту женщину понять. Когда она говорит о детях, ее можно понять. Потому что ей наплевать, как мы это назовем. Фашизмом, экстремизмом, там, радикализмом. Она хочет, чтобы ее ребенок мог попасть в школу. Если он там, скажем, не русский, чтобы его не убили за это, что он не русский. И в этом плане это совершенно реальная проблема. Я не знаю, как угодно. Я согласен, что экстремизм мы понимаем очень широко. Без предела. Но как это назвать?
Ксенофобия.
Ксенофобия, конечно.
Во всем мире ненависть к чужим.
К чужим.
И вот и пользуйтесь, словарь есть огромный.
Ксенофобия.
Огромен.
И, конечно, вот это нужно, вот если говорить о законодательстве, конечно, должно предусматривать систему мер, защищающих национальные честь национальную, защищающая национальные особенности, скажем, какие-то. Несомненно, это можно называть как угодно. Но это нельзя трактовать расширительно, конечно, потому что тут получается... Там, кстати, в этих поправках определяет не суд понятие экстремизма, а определяет орган административный. Кто там будет это определять? Является ли это экстремизмом, это заявление или деятельность какой-то организации экстремистской или нет? Вот это, конечно, очень для демократии, скажем уж так. Я не знаю, тоже это слово мне не очень нравится в данном контексте, но другого пока не изобретено, как экстремизм.
У нас грядет сейчас краткая сводка новостей. Я скажу до этого, что 21.07 сегодня, в воскресенье, в 2 часа ночи, послушайте повтор программы «Дороги свободы». Там будет о политической сатире в России, о земельном вопросе. В общем, как всегда, передача интересная. А сейчас перед выходом скажу на сводку новостей, скажу, что вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Тема нашей передачи «Что такое экстремизм?».
В Москве 18:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости предоставления трибуны оппозиции. По мнению Путина, это поможет найти оптимальные варианты развития страны. Заявление Путин сделал сегодня на встрече с членами партии «Единая Россия». Лидер Народно-демократического союза, экс-премьер России Михаил Касьянов, подтвердил намерение баллотироваться на пост президента в 2008 году. Выступая на съезде движения, Касьянов также сообщил, что Союз намерен создать новую политическую партию центристской ориентации. На Украине лидер партии регионов Виктор Янукович призвал своих сторонников быть готовыми к акциям гражданского неповиновения. По его мнению, оранжевая коалиция нарушает законы, и необходимо создать новую систему управления, при которой оппозиция сможет контролировать действия власти. Израиль категорически отверг новые требования палестинских экстремистов. Боевики, захватившие израильского капрала, потребовали освободить из тюрем 1000 палестинских заключенных и прекратить операцию в секторе Газа. В Багдаде произошел мощный взрыв. Погибли, по последним данным, около 60 человек, более 80 ранены. Заминированная машина взорвалась на многолюдном рынке в шиитском квартале. Также в шиитском квартале Багдада похищена депутат парламента от суннитской общины и 7 ее охранников. Суд в Индии приговорил к смертной казни 3 человек за нападение на индуистский храм в штате Гуджарат в 2002 году. В Грозном идет масштабная спецоперация. Как сообщает Интерфакс, сотрудники МВД Чечни ищут угнанные машины и боевиков, маскирующихся под сотрудников правоохранительных органов. Председателем Евросоюза с 1 июля становится Финляндия. Последние полгода ЕС возглавляла Австрия. Это был краткий обзор новостей.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях писатель-историк Игорь Волгин, председатель Исламского комитета России Гидал Джемаль и писатель-председатель партии национал-большевиков Эдуард Лимонов. Тема нашей передачи – что такое экстремизм? Звонить нам можно по телефону 8-800-222-12, писать на пейджер из Москвы 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Мы говорим об экстремизме. У нас Юрий Николаевич на проводе, он уже давно ждет. Юрий Николаевич, ваше отношение к этой проблеме? Слушаем вас.
Я вот что хочу сказать, вот простыми словами.
Да, пожалуйста.
Ну вот если власть... Я, кстати, хочу сказать, что я полностью согласен с Эдуардом Лимоновым. И вот, значит, если власть доводит народ до крайнего отчаяния, то получается такая ситуация, как мне кажется. Большинство народа остается пассивным, ну, в силу его трусости, а наиболее активная и пассионарная его часть выступает против несправедливости этой власти. Соответственно, такой вопрос. Если безоружные люди выступают против наглости власти, то что, их надо называть экстремистами, а тем более еще и даже фашистами? Спасибо.
Спасибо, спасибо за ваше мнение. Гидар, как вы относитесь к тому, что сказал Юрий Николаевич?
Я бы хотел уточнить свою позицию вот в свете тех корректив, которые услышал от Эдуарда, которые носят достаточно для него острый личный характер. Я категорически согласен с тем, что расширительная трактовка экстремизма как дубинка в руках бюрократии – это абсолютная недопустимость, это ввержение нас в пучину глуповщины, да, Салтыков-Щедринского такого вот бюрократического идиотизированного пространства, которое будет опасно для поголовно всех. Потому что это будет просто дубинка, которой смогут расправиться с любыми. Но я просто хочу уточнить, что экстремизм в политической традиции – это бланкизм. То есть, что называлось конкретно экстремизмом? Это политический заговор небольшой группы людей, которые стремятся осуществить государственный переворот. Вот декабристы подходят под эту бланкистскую характеристику.
Большевики, наверное.
Большевики не совсем, потому что большевики осуществили, у большевиков вообще не было выхода за пределы легитимного поля. Генерал Алексеев, там еще кучка людей приняли акт об отречении у царя, потом отрекся Михаил, потом возникло временное правительство, потом учредили избирательное собрание, которое не сумело себя само конституировать, то есть не приняло закон о самом себе, и большевики легитимно взяли власть у отсутствующего субъекта. Поэтому, может быть, кому-то это покажется странным, но большевики не нарушили ни одного закона, ни действующего, ни переходного, ни царского, ни временного.
Честно говоря, первый раз это слышу. Ну ладно.
Вот я могу это доказать. Но вопрос вот в чем. Можем ли мы осуждать бланкистов и можем ли мы осуждать декабристов с позиции вот этого вот как бы, ну, якобы недопустимости политического заговора? С моей точки зрения, политический заговор – это нормальная работа пассионарных интеллектуальных и, может быть, даже не очень интеллектуальных кругов, потому что никто не доказал, что правящая власть, правящая система обладает безусловной легитимностью. Я имею в виду любую правящую власть.
Эдуард, Эдик, скажи мне, пожалуйста, а вот что такое для тебя терроризм?
Ну, я думаю, как для всего остального человечества это террор, это, вы знаете, террор был во времена Французской революции, это, по-видимому, в свое время устанавливалось это слово, означает оно, безусловно, террор, это, даже вот затрудняюсь, как-то меня в угол загнал.
Ну, ты подумай, что подумай, такое, ладно, ты подумай.
Безусловно, это акты убийства или акты, призванные запугать, тем же, например, убийством, и направленные далеко не только против представителей, скажем, государства. Был белый террор, вы помните, был красный террор, был террор в латиноамериканских странах, направленный против левой интеллигенции. То есть видов вот это всех
да, этих... С идеального примера террора Игорь начал. Это попытка наказать власть за презрение к человеку.
Но, кстати, вот говорит эти белый террор, красный. А сейчас я бы сказал серый террор, потому что террор всегда был до 20 века избирательный, конкретный, точечный. То есть убивали царя, предположим, убивали там каких-то генералов, убивали кого-то. Сейчас, как сказал Винокуров, у него замечательная строчка, Евгений Винокуров, и террористка зла простоволоса в толпу бросает бомбу хохоча. Хохоча бросает бомбу. Не важно, кто погибнет, важно сам факт. Вот. Когда грузовик врезается в толпу с взрывчаткой там, или в больницу, это уже безадресный террор. Или там, когда самолет врезается в башню, где гибнут 3000 человек.
Безадресный
террор. Он безадресный по отношению к человеку. Да.
Происхождение во властных структурах.
Да, это другой
потому вопрос. Что это террор против населения.
Да, против населения.
Нет, ну, давайте не расширяться. Можно попросить всех? Да. Мы, может быть, как-нибудь будем пытаться, потому что мы можем... Тут можно говорить до бесконечности. Там можно начать с Нерона. Там был ли он террористом, например, вот сразу. Или даже... Ну, представляете, почему да? Нет? Знаменитые почему его нет? Казни, гонения на христиан. Ну, так можно расширить историю
Конечно, был террорист.
Нет, ну, в современном смысле слова террорист. авторитаризм восходит, безусловно, к французской революции, и оттуда его и таким и надо воспринимать, и не пытаться, не пытаться задним числом говорить о терроре Ивана Грозного, хотя это не, не, не ошибочно.
Ивана Грозного? Эсфирь, убившая чужестранного военачальника. Она не террористка, она была террористка.
Юдифи, Алаферна и все такое прочее. Поэтому давайте остановимся, давайте все-таки вернемся вот к этому, там, к тому, что нас навязывает, что нам навязывают.
Да. Вот, как, вот это я вам именно... нравится. Давайте мы дадим слово Майе Ивановне из Москвы, и пусть она выскажет свою позицию по отношению к понятию экстремизм. Майя Ивановна.
Уважаемые гости студии, я хочу сказать несколько слов господину Лимонову. Безусловно, вы честный, интеллигентный и мужественный человек. Я общаюсь с очень большим количеством людей, москвичей. И я хочу сказать, что очень многие люди согласны с вашей политикой и с вашими убеждениями. Знаете, что вы не одиноки в этом, потому что люди наши сейчас доведены до отчаяния, потому что наша власть ненавидит нас, ненавидит людей. А поэтому, конечно, и соответственные действия будут иметь. Майя Ивановна из Москвы. Большим к вам уважением.
Я очень тронут. Я могу сказать, что мне это приятно.
Вот
я...
Александр, ты не взлюбил, а Майя Ивановна, то она тебя тронула.
А
вот
потому
это...
что...
Как это объяснить?
А потому что вот так вот. Меня так мало хвалят, что, понимаешь, меня больше обливают грязью, выпускают какие-то нелепые книжонки там, где я чуть ли не на фоне. Сейчас и вышли две книги. Одна называется... Не буду делать рекламу двум книгам, бог с ними. Такие грязные книги, где... сподобились поместить фотографии рядом с моей фотографией, фотографии трупов во рву, да, знаменитых этих...
Это нравственный терроризм.
Да, это, ну, терроризм, это клиника, так... кроме всего прочего, это еще клиника.
Просто давайте все-таки давайте займемся темой нашей передачи. Значит, экстремизм.
А это и есть тема.
Экстремизм. Можно ли считать выпад против тебя экстремистским?
Я считаю, что я как руководитель партии, как публичная фигура, я риск оскорблений, вплоть до, я не знаю, там, выстрелов, это и цари рискуют, да, это нормально, публичный политик рискует, безусловно, всегда. Я не считаю это чем-то ненормальным, да, я считаю ненормальным то, что вот 13 сенаторов обвиняют меня в экстремизме, и в нашей стране это не...
Это ты уже сказал.
Это
да,
не
пустое.
Вот я считаю, это экстремизмом. Понятно. С их стороны. Если вот мы примем
с их стороны
словарь,
есть экстремизм,
нет,
а с твоей нет.
Нету. Но если мы примем их словарь, не надо его принимать, то я могу их тоже обвинить в экстремизме. Все. Они меня лишают общественной жизни. Кто они такие?
К слову, когда стреляли в итальянского короля... Он сказал замечательную фразу. Он сказал, это риск, сопряженный с профессией.
Правильно.
Риск,
он сопряженный абсолютно,
с профессией.
Вот он, как бы, да. Абсолютно да. Прав. И это вот. Да, надо нести гордо. Ограничивают движение по Москве, когда Путин едет. Смотрит, это риск. Да, надо благородно к этому
С другой
относиться.
Стороны, посмотрите, вот конкретный пример совершенно. Вот мы говорим об экстремизме, который как бы снизу идет. Но есть экстремизм сверху, который мы видим... Ну, буквально в нашей недавней истории. Ну, что такое указ Ельцина 1400? Ведь он формально, если исходить из правовых отношений, не имел по Конституции права распускать парламент. Какой бы он ни был, плохой, но, как говорил Сталин, других писателей у нас нет, да? Вот был такой парламент. Декабристы боролись за представительство, за представительное правление. Несколько поколений русских, скажем, революционеров, да, боролись за представительное правление. И вот оно, какой-никакой парламент свободно избранный, и по нему стреляют из танков. Это, причем, нарушая Конституцию, и Конституционный суд выносит решение, что это является актом неконституционным, что это является как бы переворотом, то есть тем самым бланкизмом, о котором вы говорили. Это бланкизм, это заговор.
Сверху. Здесь получается...
И что, я вот кто террорист тогда?
Вот я хочу сказать, вот, послушайте, смотрите, получается, ведь в России это всегда замкнутый круг. Сначала власть доводит людей до того, что они становятся революционерами. Ну, как декабристы. Они же не могут легально.
Они реформаторы в душе. Декабристы-реформаторы.
Да, все реформаторы. Да, я думаю, реформаторы. Что Лимонов реформатор в душе. Да? Но они не могут такими способами, да, не могут. Значит, возникает какой-то заговор. Значит, тогда декабристы становятся террористами. Их уничтожают. Страна молчит. До следующего рождения революционеров, которые опять действуют этими методами, не потому, что они хотят кого-то убивать или кого-то уничтожать морально и как угодно, а потому что просто страна не дает. Не получается, что сейчас мы еще один раз проходим этот же круг. И тогда начинаются ограничения, да, объявление любой политической деятельности экстремизмом, а следовательно, выталкивание людей в революцию.
Ну, да, как? Так, нет, картина совершенно правдоподобная. Да.
Но нужно дифференцировать очень четко, что такое экстремизм, скажем, вот распространять на экстремизм, скажем, клевету. Совершенно недопустимо. Такие вещи. Терроризм, да. Вот с терроризмом нужно принимать
зачем
систему.
Зачем клевету называть экстремизмом?
Вот терроризм, тут нет слов. Это должны быть жесткие законы. Более жесткие, чем сейчас, я считаю. Ксенофобия, терроризм. Абсолютно. Это вещь реальная. Реальная. Потому что в России такого не было много лет, когда чтобы взрывали здания, чтобы убивали, чтобы была криминальная гражданская война.
Но
фактически...
если доказано, да. Что терроризм идет сверху и генерируется спецслужбами, то установление более жестких законов – это как раз то, чего добивается власть через провоцирование населения.
Более жестких законов против терроризма, я имею в виду. Законов против терроризма.
Нет других террористов, кроме тех, которые организованы властью.
Вот Майя Ивановна не единственная, Эди, которая тебя поддерживает. Тут Мария тут тоже пишет о том, что вроде бы она поддерживает тебя, но... Она говорит, что вы пользуетесь эпатажными, правда, через ЗО, эпатажными методами, но бог...
Хорошо,
и,
что
да,
не через ЗО.
Да, и если бы не пользовались, то это не вызывало бы отторжения в широкой публике, показывало серьезность ваших намерений. Вообще, мне кажется, если говорить серьезно, то Эдуард сейчас, как ты мне объяснил, поправь меня, если я неправильно, что ты как бы воспринимаешь свою партию как социал-демократа. То есть ты слева, да, ты организуешь левый фронт политический,
ну,
правильно?
Я никогда не говорил, что я воспринимаю партию как социал-демократическую. Хочу, вернемся вот к методам. Да. Люди говорят, с серьезными методами. Что, какие политические акции сегодня возможны в нашей стране? Чем занимался Явлинский до того, как он ушел из Думы? Он с паркета Государственной Думы вещал какие-то. И чего он делал? Он ничего не делал, он только вещал, произносил речи. Вот к чему сводилась парламентская борьба его, да? Он говорил о чем-то. Мы действительно партия, которая вынуждена, мы никогда не были в парламенте, да? Мы не были, нас не пустили. И поэтому мы вынуждены вести свою политическую агитацию, пропаганду, существование политическое вот таким способом. Когда люди пеняют на нас, почему вы, так это же не от хорошей жизни. Это от того, что все
реформаторы, доведенные
способы,
до отчаяния.
Нет, это совершенно верно. Люди должны это понять. Когда они нас бросают упреки иногда и говорят, вот вы там делаете, почему
ты
вы идете,
хитришь.
Почему
ты
вы идете и захватываете, я не знаю, Министерство здравоохранения. Потому что ничто иное не будет замечено, не будет воспринято обществом, понимаете? Нет, невозможно. Если бы я сидел в Государственной Думе, я бы лег бы там костьми, просто закрыл бы двери. Запер бы, ни одну сволочь не выпустил, и закон о монетизации льгот не приняли бы.
И башмаком можно было поступить.
Да,
я прощал
бы башмаком. Да.
Хитришь, потому что сейчас вот Лимонов 2006 года пользуется поддержкой, и вот Майя Ивановна действительно выражает, наверное. А когда за тобой шли люди и кричали «Сталин, Берия, ГУЛАГ», то ты тут, наверное, что-то
Витя,
делал.
Не надо меня это шельмовать, что называется. Я говорю, все уместно в разное время. Да? То был период, когда была принята шоковая терапия Гайдара.
Мы ходили, у нас не было такого лозунга, у нас была масса экстремистская, если правильно, экономический экстремизм.
То есть насилие, вивисекция над народом, 70 миллионов людей потеряли свои сбережения. Мы ходили, злые как звери, в 93-м и 94-м, и ребята кричали, завершим
претензии к Лимонову
реформы,
могут
так,
быть.
Сталин, Берия, ГУЛАГ. Это была борьба между другими врагами.
Ну, слава богу, сказал.
Какие могут быть претензии к Лимонову, если в демократической Франции студенты осуществляет практически революцию на баррикадах.
Да мы это сегодня. С Лимоновым в Париже наблюдали.
Никто не так не сделал в пользу сталинизма столько хорошего, в пользу, сколько сделали наши либералы. Потому что и чем хуже реформа, тем они провальнее, тем больше культ Сталина будет возрождаться. Это дело рук либералов
когда
вообще.
Когда мне пеняют на вот эту кричалку, да, я говорю, слушайте, я не призывал, как Григорий Алексеевич Явлинский в ночь на 3 октября, не призывал убивать людей. Он призывал с экрана телевизора. Ему можно...
Не Явлинский, Гайдар.
Гайдар призывал, и Явлинский призывал, и Лилия Хиджакова, и еще ряд людей. Они просто призывали убивать нас, политических противников.
Все понятно.
Никто им не предъявляет эту претензию. Предъявляйте всем.
Давайте дадим слово слушателям. У нас звонит Николай Васильевич из Петербурга.
Да.
Ваша позиция по отношению к экстремизму?
Сейчас я вам все расскажу.
Давайте.
Слушаем. Во-первых, я... Лимонова признаю.
Понятно.
Лимонов это действующая партия, которая действительно на виду у всего народа. Остальные партии так себе, как вот сказали, это Явлинский, подобный вот ему. Понимаете, деньги только в Думе получают, так это, знаете, миллионы от нас. Следующее хочу сказать. Экстремизм насаждает большинство вот эти приезжие своим поведением. Понимаете? В-третьих, хочу вам задать вопрос такой. Вот у нас по телевизору недавно было показано, азербайджанская семья просто людей, ну, забирала, как бы вам сказать, прям по телевизору показывали, у себя держала в заперти, кормила их вместе с свиньями, понимаете? Вместе с свиньями. Вот показывали все это. И вот ему дали это до 15 лет, гласит, но ему дали 4 года старшему отцу, а остальные на свободе.
Николай Васильевич, я вас понял. Давайте мы сейчас Гидара спросим, как относиться к такой азербайджанской семье?
Я думаю, что это такая спецпостановка медиа, которая программирует население, потому что мне трудно себе представить такую азербайджанскую семью, которая еще к тому же и свиней держит. Что является явным
противоречием некоторым, да,
грубым
это экстремизм,
грубая ошибка режиссера, который
держать свиней в мусульманской, это действительно экстремизм. А вот Наталья, у нас Наталья есть тоже среди наших слушателей, только православная девушка, она пишет: народ сплочен только вокруг церкви и православного президента, шанс у вас нет, Эдичка, жаль мне вас, Наталья. Вот такие есть.
Да, православные, да, конечно. Да,
есть такие. Наталья Александровна из Москвы, ваша позиция?
Да, я соглашусь с Натальей, которая вам на пейдже написала. Mm-hmm. Вот свидетель Феофан Затворник еще в 19 веке призывал власть пресекать жесткими мерами действия одиночек-экстремистов. Иначе, говорил он, Россия зальется кровью миллионов, что и произошло. И то, что сейчас власть пресекает действия лимоновцев, активных приверженцев коммунистической идеологии, применяющих ее на практике, это она делает правильно. А что касается того, что народ доведен до крайности, то выход сейчас из этого положения есть, но народ не хочет его принять.
Расскажите вашу позицию, какой выход?
Сказано: познайте истину, и истина сделает вас свободными от всех бед. Возможность познать истину сейчас есть, чего не было при таких, как Лимоновец.
Понятно.
Лимоновцы.
Понятно. Спасибо, Наталья Александровна. Давайте сразу дадим тезке Эдика слово. Эдуард Дмитриевич из Москвы. Эдуард Дмитриевич, ваша позиция.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Вы знаете, что мне хотелось бы больше сказать по поводу так называемого экстремизма. Во-первых, все антинародные режимы, борющиеся против своего народа и против движений сопротивления, которые организует этот народ, всех этих борцов за свободу называют экстремистами. И террористами, кстати сказать. Вот нас, например, партизаны, бывших партизан, фашисты, например, называли тоже террористами, хотя мы дрались против фашизма, смерть фашизму, свобода народа был наш боевой лозунг, понимаете? Так что относительно экстремизма все эти разговоры антинародный, просто антинародный.
Хорошо.
Я бы очень хотел задать вопрос еще Эдуарду.
Давайте.
Лимонову.
Давайте.
Скажите, Эдуард, вот ваша партия называется, значит, национально-большевистской, так?
Да.
Национальными большевиками большевики называли партии, которые были действительно национальными. Вот, например, Татарстан, Бухарская народная республика, Хорезмская республика, это считались национальные большевики. У вас же в основном-то русские в партии-то, наверное, да?
Ну, все есть, все. И есть и татары, и русские, и евреи, и азербайджанцы, кто угодно.
Назвать это самое просто большевистской партией.
Эдуард Дмитриевич, ну, назвал так человек свою партию, ну
да
что теперь?
Да я не свою партию. У нас было много отцов-основателей, не один я ее так называл. Это случилось в 93-м году. Нам казалось это все уместно тогда. И менять сейчас название партии, это как, по меньшей мере, легкомысленно.
Давайте, знаете, еще почитаем на пейджер сообщение. Вот действительно, я давно, ну как давно, на самом деле не так давно Лимонов был у нас на программе, но все-таки я вижу изменения, кстати, в положительную сторону для тебя. Смотри, вот Калугина пишет из Москвы. Лимонову, напрасно вы считаете, что у вас мало поклонников. Если Путин разрешит публичные дебаты, у вас будут миллионы. Вы стойкий человек, прямой, честный. Правда, другая слушательница пишет, что у него расшатаны нервы. Но можно понять, что человек тоже могут расшататься
у
нервы.
У кого?
У другого, другая. Не Калугина, а другая.
У кого пишет. Сейчас они не расшатаны?
У кого не расшатаны?
У меня расшатаны нервы.
Ну вот так,
да
вот
нет,
пишет.
Я самый веселый из всех политиков, кого можно придумать. Я на
Умею смеяться.
Умею улыбаться, я думаю, что я веселее, как команда.
Согласен, что нервное веселье тоже бывает.
Ну, бывает, да. Нет, я умудрялся улыбаться в тюрьме, знаете, и хохотал, и люди удивлялись. Я как раз пример такого душевного здоровья, и уверяю вас. И
Мои люди,
которые близки ко мне, могут это подтвердить. В любых ситуациях жизненных, очень тяжелых, я всегда оставался веселым и злым, и буду таковым.
Игорь, на кого похож Лимонов как литературный герой? Вот есть ли герой в русской литературе, на которого он похож?
Лимонов похож на самого себя вообще. Ну, у него он замечательный писатель. Мне кажется, я могу не разделять какие-то. Вот я читал, значит, его там взгляды, но то, как он пишет, мне нравится. Вот я читал «Другую Россию». Вчера, кстати, полистал. Ну, что это такое? Это художественное произведение. Я воспринимаю это не как политическую доктрину, а как художественное произведение. Это смесь Фаланстера, Фурье и Степана Разина. Вот такое сочетание.
Ну, это похвала, что...
Да, я не говорю, что это... Да, это вот некая модель художественная, и я бы это ни в коем случае не стал бы запрещать. Ни в коем случае, потому что это фантастический роман, который читается как роман Уэльса, как Орвел. И это писательская вещь, а не политическая, мне кажется.
Нам звонит из Томска Иван Иванович. Послушаем сибиряка.
Иван Иванович. Добрый вечер.
Да, ваша позиция по отношению к экстремисту.
Что такое слово экстремизм?
Да.
Это означает радикализм общества. Власть боится радикальных взглядов, то есть являются вот эти взгляды со стороны власти, инсценируются как угроза для их власти. А что такое терроризм? Это значит общество, допустим, группа людей, то есть... самоорганизация народа в лице политических партий выдвигает там такие, в общем, допустим, взгляды.
Иван Иванович, я вам разрешите, поставлю пятерку, вы правильно выполнили домашнее задание, ответили на все вопросы правильно.
По-моему, этот человек преподаватель. В Томске много преподавателей. Вы преподаватель, извините за любопытство.
Я представитель партии «Демократический союз России».
Понятно.
Тоже неплохо.
Ну, наверное, тоже неплохо. Да. Значит, что я еще хочу сказать. Насчет терроризма. Не случайно, Эдуард, кстати говоря, задумался на то, что вчера в большой международной газете International Herald Tribune была статья, где они пытались разобраться, что такое терроризм, и в конце концов пришли к выводу, что очень трудно дать определение терроризму. Так что не ты один тут задумался над этим.
Нет,
действительно, очень трудно.
Экстремизм или терроризм?
Терроризм. Нет, они не говорили про... Экстремизм — это точно совершенно понятие нынешнего правления,
да,
российского образца 21 века, так скажем. Давайте еще женщине дадим слово. Людмила из Москвы, ваша позиция насчет экстремизма? Будьте добры. Людмила.
Вы знаете, я одна из не очень многих, которые прожила... Я прожила за границей в Юго-Восточной Азии больше, чем 35 лет. Поэтому меня очень волнует вопрос национализма, понимаете, вот с этой точки зрения. Я очень боюсь, что вот эта волна... Все-таки я боюсь, что эта волна, огромная волна иммигрантов, которая сюда придет, она как бы превысит все нормы. Это мне страшно мне. Я всегда представляю себе такое поле, где растут васильки и ромашки. И вот васильков будет там через много, через там 30 лет или 20 лет, их будет 90%.
Людмила, я понял
вот.
Вашу...
И у меня какая-то появляется боязнь. И вот тогда уже точно будет настоящий экстремизм.
Понятно. Хорошо. Что, как бы мы ответили, Людмиле, на этот вопрос? Вопрос-то сложный.
Ну как, что боится Людмила? Она боится, что будет этническое как-то...
Точно,
изменятся этнические ударения, что ли, да? Что состав нации, изменится. Я думаю, бояться этого не надо, потому что это, в общем, всемирный процесс. Другое дело, насколько русская культура сможет... ассимилировать вот этих пришельцев.
Вот на
ассимилировать.
Этих, вот на этих вот, прекрасных...
Она сильная
На этих прекрасных... Славка, давайте заканчивать передачу. Я еще должен сказать, что сегодня, 1 июля, с 19 до 21 часа в Москве в эфире «Свободы. Итоги недели» ведет программу Дмитрий Волчек. И тут среди тем Россия предлагает 10 миллионов долларов за сведения об убийцах дипломатов. Виктор Янукович готовит акции непоминовения и другие темы. А я вот должен завершать эту программу. На волнах Радио Свобода мы заканчиваем нашу программу «Что такое терроризм?».
Теперь нет никаких оправданий для того, чтобы оставить открытой тюрьму в Гуантанамо.
Заседание Думы Владивостока учителя покинули в слезах.
Альберту жених и Альберту невеста уже подали заявление в Сивильский муниципалитет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Фабрику по производству водки по российским стандартам построят в центральной Турции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.